говорит Радио Свобода. Время гостей ежедневно по будним дням в эфире Радио Свобода в 19 часов после новостей. Открываем календарь праздников. Читаем: День России, 12 июня, или же День независимости России, как именовался он до 2002 года. Это один из самых молодых государственных праздников в стране. В 1994 году первый президент России Борис Ельцин своим указом придает 12 июня государственное значение, день принятия Декларации о государственном суверенитете России. Сам документ был подписан 4 годами раньше, на первом съезде народных депутатов РСФСР, в условиях, когда бывшие республики Советского Союза одна за другой становились независимыми. Позже для простоты его стали называть просто «Днем независимости» на американский манер. В любом случае, этот день толковался в народе по-разному. Первая попытка создать главный государственный праздник России, который бы ознаменовал начало отсчета новой истории страны, выглядела несколько неуклюжей. Опросы населения тех лет наглядно демонстрировали полное отсутствие понимания у россиян сути этого праздника. Для большинства 12 июня было просто очередным выходным днем, когда можно было поехать куда-нибудь на отдых или же на дачу поковыряться в грядках. Поначалу многие даже пытались попасть на работу. В городах России, конечно, проводились массовые гуляния, но особого размаха не наблюдалось. В своем выступлении в 1998 году Борис Ельцин попробовал раз и навсегда прекратить кривотолки вокруг 12 июня, предложив отмечать его как День России. Официально новое название праздник получил лишь 1 февраля 2002 года, когда в силу вступили положения нового Трудового кодекса. Сейчас День России – праздник свободы, гражданского мира и доброго согласия всех людей на основе закона и справедливости. Это праздник – символ национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее России. Цитировал я, повторю еще раз, календарь праздников. Сегодня в нашей студии профессор Владимир Лысенко, один из тех людей, при чьем непосредственном участии 19 лет назад состоялось принятие Декларации о государственном суверенитете России. Владимир Лысенко был депутатом Первого съезда народных депутатов РСФСР. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И политолог и историк Владимир Прибыловский. Добрый вечер. Вот простите за такую... давайте сразу я скажу, что... Можно смс-сообщение нам посылать на номер +7 903 743 2801, чтобы задать вопросы или высказать свои мнения. Пейджер в Москве 660-1055, электронная почта mail@radiodefis.svoboda.ru и телефон прямого эфира, который мы либо ближе к новостям, либо сразу после новостей середины часа включим, 8-800-200-2212. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Господин профессор, первый вопрос к вам, как к непосредственному участнику. Что это было?
Ну, я думаю, что это была действительно... определенная революция, которая полностью сменила политический режим, которая постепенно учредила демократические институты и свободу слова, печати и всех остальных необходимых институтов, которые требуются для демократического развития России. И в то же время, я думаю, что дата 12 июня, она до сих пор для большинства наших граждан, в общем-то, не совсем понятна, и люди, в общем-то, не могут понять, кто там воевал, за кого, с кем там воевали. Поэтому вот совсем недавно целый ряд политиков все-таки предложили к Дню Победы вернуться и сделать это главным праздником нашей страны. Я думаю, что это действительно...
Этой темы коснемся мы чуть-чуть позже. Главный же повод есть, я потом вам скажу, какой. Владимир Прибыловский, историк и политолог. На ваш взгляд, что это было 19 лет назад?
Ну, то, что Володя сказал о революции, ну, если иметь в виду весь этот период, я скорее с весны 89 по август 91, это, конечно, была революция, в общем-то, великая революция по целому ряду параметров. А День 12 июня. Дело в том, что я и тогда не был большим поклонником идеи суверенизации России, хотя я понимал, что Советский Союз обречен, в этот момент уже понимал, что он развалится. Но мне казалось, что мы, демократы, не должны бежать впереди паровоза. Ну, я тогда не был депутатом, а если бы был, не очень понятно, как бы голосовал, несмотря на то.
И потом тоже не были депутатом.
И потом тоже не был. Но вообще-то за эту декларацию проголосовали не только демократы, за нее проголосовали и коммунисты,
ну,
и
да, если будущие коммунисты, националисты. То не приняли бы никогда.
Да, потому что, в общем, там можно посмотреть, какое там было большинство. Там, по-моему, считанное. Другое дело, там было несколько голосований, потому что уточнялись формулировки. И вообще это суверенитет в рамках СССР, там это оговаривалось. Это было, собственно, эта строчка была условием. Условием того, что будут
все
поддерживают, да, то есть
иначе
почти
было,
все.
Было бы, конечно,
вот. Ну, как праздник это, конечно, не состоялось. Забываем, не помним, в общем. Ну, и так, несколько так смешно получилось. Когда говорят, что эта декларация сделала Россию независимой, ну, от кого там? От всесоюзной оккупации, да, там, не знаю, от Крыма, который остался... с Украиной. Ну, и так далее. В общем, как праздник, я тоже его особенно не воспринимаю. Выходной.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Владимир Бабурин. Гости сегодня Владимир Лысенко, бывший народный депутат Российской Федерации, и политолог и историк Владимир Прибыловский. Очень скоро мы продолжим.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Итоги первой встречи президента Медведева с лидерами партий, не представленных в парламенте, подводим с участниками встречи и генеральным директором Совета по национальной стратегии Валерием Хомяковым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Владимир Бабурин. И два Владимира сегодня в гостях. Владимир Лысенко, профессор, бывший народный депутат РСФСР. И Владимир Прибыловский, историк и политолог, президент исследовательского центра «Панорама» и главный редактор сайта «Антикомпромат.ру». Я не знаю, порадую я вас, господа, или наоборот огорчу, но то, что вы сказали, отвечая на вопрос, а что это было 19 лет назад, практически целиком совпадает с тем, что думает по этому поводу большинство жителей этой страны. Большинству россиян, а именно 77%, неизвестно, какое событие произошло в День России. А многие привычно называют этот день праздник, этот день Днем Независимости. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения. Предыдущее название праздника более привычно для 36% россиян, а правильное современное название «День России» известно 29%. В 23% случаев опрошенные не имеют никакого представления о том, что празднуют вообще 12 июня. О провозглашении в этот день суверенитета России знают 9%. Причем с 2005 года таких респондентов становится все больше, тогда их было всего 2%. 4% полагают, что в этот день Россия отделилась от Советского Союза и была принята декларация о ее независимости. В 2007 году так считали 9%. Среди прочих вариантов принятие Конституции. Какое-то событие, так решили власти, произошел переворот, путч и, наконец, избрание Бориса Ельцина президентом России. 1% так считает. На самом деле, право, правда, случилось это через год, в 91-м году.
И я думаю, что когда Ельцин подписывал закон или указ, что там было об этом празднике, я думаю, что этот подтекст, что совпадает с его избранием в 91-м году, я думаю, что он присутствовал у него, конечно.
Ну, вероятно, да. Я к чему так долго перечал эти цифры? Вот разбуди любого американца среди ночи, особенно из последних эмигрантов, который только что экзамен сдавал на гражданство и истории США, и спроси, какой день независимости США? И все четко ответят про июльский день 1776 года. Наплевать жителям России, или так вот неудачно получилось, и почему так неудачно получилось. Вот вам, Владимир Николаевич, как приложившим руку, поднявшим руку за это событие, не обидно за такие цифры?
Ну, я думаю, что то, что было, то уже сделано. И, конечно, можно говорить о том, что можно было сделать лучше, и можно было больше консолидировать ситуацию. Но мы помним, что тогда шла очень серьезная борьба за лидерство. Кто же будет лидером страны, а не вопросы, связанные как раз с тем, как ситуация, в общем-то, сложится, как будут называться какие-то наши институты. Поэтому мне представляется, что, слава богу, что все закончилось все-таки вот в таком варианте и, скажем, с минимальными потерями и фактически, в общем-то, достаточно бескровно это все проходило. Поэтому я думаю, что в этом отношении все-таки это будет в дальнейшем, может быть, вспоминаться. Хотя, глядя по развитию в целом человеческого, как бы, вот нашего потенциала, сейчас все-таки все меньше и меньше таких вот ситуаций бывает, и революции становятся все меньше и меньше. Так что человечество становится все более умным и все более, в общем-то, приветливым, как бы, друг к другу. И несмотря на коллизии, катаклизмы, все-таки в целом мне представляется, что мы идем вперед, и в этом отношении те демократические институты, которые вот уже в течение 15-17 лет, ну, достаточно уже, в общем-то, работают неплохо, я думаю, что это вот один из показателей того, что страна движется в правильном направлении, может быть, не всегда так, как хотелось бы, не так быстро, но в целом мы, в общем-то, двигаемся к демократическому развитию.
Володя, что стали добрее?
Не уверен. И не уверен, что мы двигаемся правильно, потому что мне кажется, что мы двигаемся четко совершенно в Африку. То есть мы впали в третий мир, и Ельцин нас где-то оставил, я бы сказал, в Латинской Америке.
А как же горнолыжность?
Ну, горнолыжность.
Какая же в Африке горнолыжность?
Если
ну, Путинославие, да, но чекодержавие, согласен. Но нет, горнолыжности в Африке быть не может.
Если в Сочи можно устроить зимнюю Олимпиаду, то... А так, в целом, я говорю, вот Ельцин нас оставил на развилке.
Но в Африке тоже есть вершины ведь снежные, так что там тоже можно кататься, кстати, в Африке не хуже, чем здесь.
Очень много денег надо было жить, чтобы там можно было кататься.
И вот мы все-таки на развилке выбрали не европейский путь, а из Латинской Америки, хотя часть Латинской Америки пошла в Европу, а мы пошли вот в Африку. Хотя, конечно, с моей точки зрения, разумеется, это лучше, чем то, что было до 89-го года. Коммунистическая диктатура была обречена, она в 89-м, к концу 80-х годов представляла уже совершенно такой загнивший артефакт. Разумеется, по сравнению с тем, что было. А вот, ну, что касается дат, я думаю, что вот в этот период революции были и другие даты, мне кажется, более важные и более достойные признание их праздниками. Например, 19 августа 1991 года. А может быть, день первого съезда народных депутатов СССР, открытие его. Несмотря на то, что там не было демократического большинства, но начало этого съезда и первый митинг на Ленинских горах, приуроченный к началу съезда, это, в общем, это вот то, что, по крайней мере, демократы могут праздновать как праздник. И тот, и другой день. А 12 июня, в общем-то, даже не все демократы и либералы согласны.
Вот, кстати, с 12 июня странная такая штука. Я посмотрел сейчас, что вообще происходило в этот день. А чуть позже я хотел задать этот вопрос, но вы меня подвели к нему сами. 89-й год, 12 июня. Михаил Горбачев, тогда председатель президиума Верховного Совета СССР и федеральный канцлер Германии Гельмут Коль, подписали в Бонне документ, который предоставил всем европейским государствам право самим решать, какая политическая система будет определяющей в их странах. Как решили бывшие страны, которые называли, уж не знаю почему, страны народной демократии, теперь известно. Все они, и даже три бывших советских республики, страны Балтии, уже в Евросоюзе, от коммунизма отказались все до единой. Россия вроде как тоже отказалась от коммунизма, но построила какой-то непонятный строй.
Ну, почему? В общем-то, понятный. Более третий мир. Но, может быть, еще есть возможность вернуться на торную дорогу. Вслед за Латинской Америкой.
Владимир Лысенко, почему у России не получилось так, как у стран Восточной Европы и стран Балтии? Вот что помешало? Размеры или еще что-то? Или особый путь тот самый, который все ищут, 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 ищут.
Ну, Россия всегда свою самость искала. Под территорией мы всегда самые большие были. И казалось, что все остальные там бегают где-то вокруг нас далеко и далеко. Поэтому как раз такая царизм, идея такая, что мы самые сильные, самые большие, самые непобедимые, она нас, конечно, загоняла в тупик. И это вот бахвальство и наше вот это желание, что мы должны быть всегда быть только первыми, ни в коем случае там ни вторыми, ни третьими, ни в каких позициях. И это, кстати, менталитет, по-моему, до сегодняшнего дня, в общем-то, довольно неплохо дожил. И у нас достаточно много политиков, которые тоже, в общем-то, пытаются какие-то колоссальные варианты переносить и делать это все, в общем-то, на территории Российской Федерации, проводить очередные эксперименты. Поэтому я думаю, что еще хорошо, что все-таки более или менее закончилось таким образом, и в этом плане каких-то колоссальных таких вот потерь или каких-то большой гражданской войны не произошло, хотя во многих странах это и бывало. Так что в этом плане в общем-то, Россия как-то довольно мягко все-таки все это отнеслось, и один Пуга застрелился как самый приличный человек, показав в том числе, наверное, и в том, что он не может согласиться с этим режимом, не может согласиться с этими демократами, которые, в общем-то, похаяли как бы в его мыслях и в его понимании то, что они строили столько лет и, в общем-то, были в государстве главными и приглавными. Но то, что наше население очень так вроде бы мирно все это принимает, и когда Союз правых сил был активным, мы выходили на митинги, день флага отмечали, а последнее время перестали, кстати, отмечать это, и причем стали потому, что нам запретила администрация города. То есть фактически Лужков сказал, что все, хватит ходить вам тут на самых видных местах, все, запрещаю проводить вам, демократам, это мероприятие. И спокойно отдали это все, хотя СПС всегда этим считался как бы одним из важнейших таких символов демократии. Но, увы, мы здесь тоже проиграли, и в этом отношении сейчас действительно идет политический откат, и в демократическом отношении ситуация не улучшается, а с моей точки зрения ухудшается.
Владимир Прибыловский, вы констатировали направление, по которому пошла Россия, в сторону Африки, в сторону Латинской Америки, ну, там, не в сторону Бразилии, а в сторону, скорее, Венесуэлы. Но не сказали, почему. Вот почему нельзя было, как в Польше, как в Чехии и Словакии, тогда еще Чехословакии, как в странах Балтии, в конце.
Вот если посмотреть на мировую карту, все-таки в третьем мире находится больше половины этого земного шара. Ну, правда, это как раз вот, если бы Россию перебросить на другую половинку, то чаша весов выглядели по-другому. Но вот мы, так сказать, идем с большинством, да, даже тогда, когда часть этого большинства переориентировалась, ну, там, Мексика хотя бы. Почему? Ну, вот я согласен, имперский груз. Тут скорее, может быть, стоит говорить, почему хотя бы какие-то куски пошли по европейскому пути. Ну, собственно говоря, это действительно только три прибалтийские республики, и те, между прочим, в том числе со своим национализмом, этнократией, выделяются из Европы. Ну, в общем, их фактически просто Европа взяла на буксир. У нее была такая возможность взять на буксир. Сколько смогли, столько и взяли. Взять всю Россию на буксир они не могли, да, в общем-то, мы как-то не особенно рвались, в том числе из-за своей гордости. Я думаю, что вот это все эти причины, они складывались не одну сотню лет. Вот наш этот такой промежуточный путь между Европой и Азией и очень часто ближе к Азии.
Да, как сформулировал вот Григорий Алексеевич Явлинский, Азиопа.
Азиопа.
Вот вы знаете, вопросы очень похожие. Сергей, город Омутнинск, Кировская область. От кого независимость? Петербург, Алексей, почему вы говорите, что 12 июня стало праздником в 94-м году? Я прекрасно помню, что 12 июня стало выходным праздничным днем с 91-го года. Потому что в 94-м году Борис Ельцин своим указом объявил день государственным праздником, потому и с 94-го. Назвать праздником авантюру махинаторов из ЦЛ, тут, наверное, из ЦК, наверное, решивших присвоить госсобственность, а также уничтожение населения, сравнимые со сталинскими репрессиями, и назвать это праздником недопустимо. Фролов. Откровенно говоря, как и многие граждане России, я считаю 12 июня просто выходным днем. Объясните, пожалуйста, о какой независимости и суверенитете идет речь, спрашивает Андрей Заденцова, что мы пытаемся делать. И самое последнее, и самое трогательное, Борис из Миасса. А я вот прямо сейчас подаю в суд на Россию и Радио Свобода за фальсификацию истории. Прокомментируйте как-нибудь.
Ну, я хотел сказать, что надо прибалтам все-таки дать свое. Они очень активны были совсем недавно. И из всех, пожалуй, постсоветских государств достаточно, по-моему, мощно выступали и били окна. Своих там начальников очень всех довольно сильно пошелудили. То есть там действительно реально были элементы такого эволюционного воздействия. Чего нельзя сказать о Российской Федерации, которая, в общем-то, в всяком случае, в последний период своего развития абсолютно как бы просело, и демократическое движение реально сейчас никакого силы не представляет, и, к моему большому сожалению, я пока не вижу никаких вариаций, чтобы мы могли как-то изменить эту ситуацию. Я думаю, что либо должны какие-то серьезные события произойти в нашей стране, что могло бы изменить мировоззрение наших граждан в этой ситуации, либо мы должны, в общем-то, более активно заниматься этими процессами и искать в том числе харизматического лидера, который должен быть популярен, известен, и за которым пойдет значительная часть населения и примет его как человека, который действительно очень интересен.
Ну, где же взять? Вот, адвокат Генри Резник в этой студии несколько раз причем сказал, вот вы посмотрите, какими пигмеями были все, кто окружал Бориса Николаевича Ельцина. И трудно с ним не согласиться.
На сегодняшний день лично вижу одну кандидатуру. Это как раз сидящего сегодня в застенках как бы нашего режима на сегодняшний день. Поэтому мне лично всегда был симпатичен как раз наш сиделец, который, в общем-то, и до сих пор находится в этих тюремных заключениях. Но я полагаю, что если Ходорковский выйдет из тюрьмы, тогда ситуация может серьезно измениться, и, в общем-то, там может тогда получиться какая-то нормальная политическая партийная система, которая будет работать эффективно.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Владимир Бабурин. И гости сегодня профессор Владимир Лыщенко, бывший народный депутат РСФСР, и историк и политолог Владимир Прибыловский. В 22 часа выйдет в эфир аналитический радиожурнал «Время и мир», который проведет Ирина Лагунина. Первое, что необходимо, это рассказать людям о том, что происходит в Чечне. Эксклюзивное интервью испанского писателя Хуана Гайтисола «Радио Свобода». Мифы о событиях, предшествовавших 22 июня. Радиожурнал «Время и мир», 22 часа по московскому времени. А сейчас краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Президент России Дмитрий Медведев не исключил возможности законодательных поправок, улучшающих условия для деятельности непарламентских партий. На встрече с представителями движения «Яблоко. Правое дело» и «Патриоты России» Медведев назвал справедливым различие возможностей у парламентских и непарламентских партий, но при этом отметил, что между ними не должна проходить, как выразился президент, «китайская стена». Распространение гриппа H1N1 переросло в пандемию, объявила Всемирная организация здравоохранения. По ее данным, болезнь, появившаяся в Мексике 2 месяца назад, теперь широко передается между группами людей в Азии, Америке и Европе. Вспышки гриппа отмечены в 74 странах. Число жертв аварии в Донецкой шахте имени Скачинского на Украине достигло 10. По сообщению властей, в четверг было найдено тело еще одного погибшего горняка. Ведутся поиски 3 шахтеров. Вертолет Ми-8, разбившийся на Алтае в январе, пилотировал пассажир. Как говорится в отчете Межгосударственного авиационного комитета, пассажир, находившийся в кресле второго пилота, допустил ошибки, управляя вертолетом в узком горном ущелье. Пропавших в Куме детей ищут уже более 700 спасателей. Поиски продолжаются 7 сутки. Сообщается, что появился свидетель, который утверждает, что видел мальчиков в районе поселка Благоево. Рабочим комбината «Русский вольфрам» полностью выплатили долги по зарплате более 6 миллионов рублей. В Петербурге проведен обыск в квартире активиста молодежного движения «Оборона» и волонтера организации «Солдатские матери Петербурга» Максима Иванцова.
Время гостей в эфире «Радио Свобода» в 19 часов после новостей по будним дням. У микрофона Владимир Бабурин. Встречаемся мы накануне 12 июня, праздника, о котором большинство россиян, как показывают исследования социологов, имеет весьма приблизительные представления. День России он теперь называется, называют его и по-старому, и Днем Независимости, и еще как-то называют. Но что за праздник, что празднуем, почему празднуем, стоит ли праздновать, вот об этом мы сегодня и разговариваем с Владимиром Лощенко, профессором, бывшим народным депутатом РСФСР, одним из участников принятия декларации о государственном суверенитете Российской Федерации, и политологом, и историком Владимиром Прибыловским. Чуть-чуть отойду в сторону. Татьяна спрашивает вас, Володя, лучше вы ответите, хотя я могу ответить. Владимир Лощенко, вопрос. Я симпатизирую вашей партии и партии Рыжкова, которых очень уважаю. Почему вы не были приглашены на встречу с Медведевым как представитель других партий?
Ну, я думаю, что, наверное, не все еще знают, что за прошедшее время царствования Медведева и Путина были ликвидированы фактически все оппозиционные демократические партии, в том числе Республиканская партия России, которая создавалась вот мной и позже Владимиром чуть-чуть Рыжковым в начале 90-х годов. И в результате нескольких судов мы постоянно пытались сохранить Республиканскую партию. Это сделать оказалось невозможно, потому что Кремль из, по-моему, 37 партий отобрал только вот нынешних там 5 или 6, а все остальные партии, в общем-то, оказались за рулем. Единственное, кто спас, это Коммунистическая партия, как уже самая историческая, переисторическая, как предвестница КПСС. Так что этот вот...
Так против нее тоже сейчас готовится.
Сейчас ее тоже хотят.
Очередная операция по созданию новой левой партии. Хотя я думаю, что Геннадий Андреевич сотоварищ.
Думаю, что да, поскольку они реально имеют ячейки коммунистические во всех городах, во всех селах, и в этом отношении, конечно, властям будет довольно сложно с ними связываться, тем более, что Евросоюз очень плохо смотрит на такие вещи, и когда она видит, что реальных политиков и членов партии не существует, что это все подделки, что все это, в общем-то, делается для того, чтобы поддерживать Кремль, так что в этом плане действительно Коммунистическая партия, которую я воевал, которую я, кстати, пытался в свое время, как говорится, коммунисты нам не нужны, чтобы их не было. Но на сегодняшний день уже Компартия, она ближе к социал-демократам или к социалистам, во всяком случае.
Какая?
Уже
Компартия их не... Российской Федерации?
КПРФ.
Все серьезно?
Ну, они существенно изменились.
Отстал я от жизни.
Тем более, что они ведь сегодня в основном на социальную базу идут. Они в основном занимаются именно этой тематикой, а для населения, особенно пенсионеров и тех, кто их поддерживает, для них это манна небесная. Они, конечно, благодарны своим вождям, что они там кусочек лишний, в общем-то, населению какое-то дают.
Я просто прочитал книгу Геннадия Зюганова, которая называется «Святая Русь и Кощеево царство». Узнал очень много интересного.
Про
Кощеево царство, про Соединенные Штаты Америки. Вот с какого года, как вы полагаете, с какого века, даже так задам вопрос?
Коммунистическая партия?
Нет, Соединенные Штаты Америки стремились к мировому господству. Вот. Вот Геннадий Андреевич Зюганов утверждает, что с 17-го.
Ну, я думаю, что он там отпечатался.
Ну, не знаю, может быть. Ну, вообще много интересного. Поэтому как-то вот социал-демократического я там мало нашел. Давайте послушаем, что думают наши слушатели. Простите за тавтологию. Александр из Москвы. Добрый вечер. А вы наушники, прошу, наденьте.
Добрый вечер.
Добрый вечер, Александр, пожалуйста.
Да, значит, по поводу праздника. Вот 400 лет российской истории были движением на Запад и освоением новых территорий. Россия приобретала последовательно Украину, Прибалтику, Бессарабию и так далее, и так далее. Екатерина Великая вместе с Петром дали возможность России к выходу к морям, овладели Черным и Балтийскими морями, овладели большими территориями и освоили их. Теперь каждая пролитая русская капля крови была, извините за выражение, похерена 12 июня. И люди, которые празднуют этот праздник, либо не знают собственной истории, либо являются русофобами и людьми, которые ненавидят само имя Россия. Поэтому праздновать 12 июня нечего. Понимаете? Стоит горько плакать. Мы потеряли громадные территории и громадное количество наших русских людей, которые остались за границей. А вашему историку следует сказать, что если он сравнивает себя с Африкой, то ему следует поехать в Африку и заниматься историей Африки. Спасибо.
А вы сравнивали сейчас с Африкой, Володя?
Себя, пожалуй, нет. Но я повторю, что в социально-экономическом и в политическом отношении Россия гораздо ближе к современным африканским государствам, чем к Европе, к Соединенным Штатам. И даже уже вот... Но уже даже не близка к Латинской Америке, потому что, ну, вот мы ближе к Африке.
Вот Борис из Миаса чуть-чуть задержался и не побежал немедленно подавать на нас в суд за фальсификацию, прислал еще одно сообщение. Не надо мне тут путать диктатуру с идеологией. Идеология менялась, а диктатуры нет.
Ну, вот я нахожусь в оппозиции к нынешнему режиму, но, пожалуй, все-таки диктатуры у нас нет. У нас есть слабый авторитарный режим, а диктатура – это преувеличение. Диктатуры, слава богу, нет.
Я бы сказал, средний все-таки. Слабый совсем я бы не сказал. Потому что там вся эта система гобистов, вся эта система работает и до сегодняшнего дня, в общем-то. И далеко не в результатах, и не для того, чтобы действительно демократически какие-то устои защищать, а скорее всего... Я думаю, что все это закончится тем, когда мы увидим грандиозное количество денег, которые заработали наши лидеры, и вот часть средней там, и нижней эшелона политиков предыдущие вот как раз еще того времени. И я думаю, что это будет вообще колоссальное потрясение для вот этих людей, которые вот сейчас выступали и защищали, в общем-то, этот режим. Я думаю, что это преступный режим, и когда все действительно встанет на свои места, и история все, в общем, дорастает по своим местам, я думаю, что для одних это будет полное потрясение, и в том числе вот тех, кто говорили, что вот Россия должна быть гигантской, самой большой, она и так сегодня самая большая, но давайте еще ее в два раза увидим. Уже и управлять этой страной будет, в общем-то, довольно невозможно, и проблем с ней будет возникать намного больше. И недаром говорили о том, что такие государства огромные, они, как правило, плохо заканчивают, в общем-то, свою историю.
Еще один звонок. Валерий, вот только не пойму, из Петербурга или из Псковской области? Псковская добрый вечер область. В эфире. Псковская область, добрый вечер в эфире.
Добрый день. Вы знаете, насколько верно, что вы якобы кто-то из французов сказал, что если уничтожить их нации 100 интеллектуалов, то Франция превратится в нацию... Недословно, но дебилов. У нас же уничтожалось, пожалуй, миллионами не самые лучшие граждане страны. Поэтому я думаю, правы те, кто утверждает, что нас вывели новое сообщество, новые нации.
Советский народ?
Да, советский народ, или как Савтир называют. Потому что людям не нужна свобода. Многим, большинстве своем. Пока, по сути, у нас подорван наш национальное такое чувство свободы, независимости, свободы. Поэтому пока возродится может, то поколение какое-нибудь, что необходимость, которое почувствует необходимость свободы, мне кажется, пока этого не произошло, увы, нужно, по-моему, три поколения проводили такую селекцию, поэтому... Еще нам надо не одно поколение, прежде чем у нас возродится национальное.
В общем, нужен Моисей и пустыня. И то не подойдет, потому что Александр пишет. Надеяться на Ходорковского смешно. Олигарх, хоть и бывший, поучаствовавший в залоговых аукционах, не самая подходящая фигура для ограбленного капитализаторами населения. Да и еврейское происхождение в стране, где 2/3 поддерживает идею России для русских, мягко говоря, мешает. Вот так. Так что Моисей тоже не подойдет, потому что мало того, что мешает еврейское происхождение, еще евреем считается даже тот, у кого кошка из Израиля вывезена и имеет еврейское происхождение, значит, все равно будет евреем. Из Москвы. Олег, добрый вечер, вы в эфире.
Здравствуйте. Я очень хорошо помню 89-й год. И в связи с этим я хочу вам напомнить еще одно знаковое событие, которое произошло в этом году. А именно, в 89-м году на экранах наших телевизоров появился некий Кашпировский. Я тогда работал в системе «Общей марши» среди у... Но после этих выступлений, когда я приходил на работу, я не узнавал своих сотрудников. Они были все как будто свихнувшиеся. По характеру поведения, вот когда они шли голосовать за суверенитет, а суверенитет, как известно, у нас со времен татарского ига уже в России существует, так? Вот. То это было примерно такое же бессознательное поведение. То есть, конечно же, никакой идеи, просто люди шли. Психиатрия, это называется индуцированная паранойя. Вы не считаете, что 12 июня просто нужно праздником параноика назвать? Назвать это здравым смыслом, я не понимаю, как это можно.
Владимир Николаевич, прошу вас.
Ну, я думаю, что выбирать приходилось не из самого лучшего. И всегда, когда происходит такой обвал, когда действительно государство, существующее там столетиями, а потом все это падает и все, в общем-то, разрушается. И тут уже как раз начинается разделение по идеологическому принципу. Одни считают, что мы должны быть в этом царстве, государстве, во главе с Иваном Грозным, который там всех, в общем-то, бил и убил. А недавно показали фильм о нем, он какой-то совсем уже слабенький, хиленький такой был, в общем-то. Так что тут каждому, какой нравится Иван Грозный, такой не, и тому это и должен быть. Но в то же время... За это годы, которые прошли с точки зрения вот конца Российской империи, я думаю, что мы сегодня поэтапно и постепенно движемся к демократическим институтам, к демократическому государству, тем более, что таких государств сегодня становится все больше и больше, и многие страны нас обогнали в этом отношении в плане демократического развития, чем мы, в общем-то, плетемся сегодня где-то в седьмом десятке. Так что здесь, я думаю... Действительно, это было как бы кульминация развития нашего государства. И то, что нам удалось без большой крови, без действительно каких-то колоссальных жертв, которые были во многих других странах, я считаю, что это огромная заслуга демократического движения. Людей, которые понимали, что патриотизм страны состоит в том, чтобы сохранить то лучшее, что было раньше, но и улучшить его в дальнейшем. Поэтому бесспорно, и как историк могу сказать, что бескровные очень редко были в России, тоже была кровь, и все-таки мы вышли из этой ситуации, и последние десятилетия у нас уже совершенно другие. Я надеюсь, что мы еще и уйдем от путинских авторитарных и тоталитарных режимов и действительно вернемся к демократическому развитию, как, в котором сегодня...
Вариант маячил со страшной силой, вот, согласитесь.
Победа ГКЧП – это вот был такой прямой путь к югославскому варианту. Если бы ядерная держава, самая большая в мире, распадалась вот не так вот, как получилось, ну, сравнительно мирно, действительно, а так как Югославия, это никому бы мало не показалось. И жертв просто это, так сказать, трудно вообще представить себе, что было бы, если бы, так сказать, нами правил коллективно Милошевич. Слава богу, он продержался коллективно Милошевич 3 дня.
Вот убедить, тем не менее, наших слушателей не удается. Я не выбираю, я читаю практически подряд все сообщения на пейджер. Родион, живущий, правда, в Германии, пишет, что считает позором праздновать день саморазвала и тотального предательства. Практически все проблемы Российской Федерации родом из развала. И рост национализма, и война в Чечне, и падение производства. Праздновать день независимости все равно, как если бы чехи праздновали вхождение немцев в Прагу в 1938 году. Но из Германии, видимо, беднее. Я так могу предположить.
Я думаю, что все-таки большинству этот день, ну вот, что называется, по барабану.
Вот, звонят те, кто, кто ненавидит этот день, считая, в общем-то, преувеличенно его таким особо...
Что он решил все, как бы, да?
Да ничего он не решил. Я вот думаю, что вот эти... Не надо придавать слишком большое значение таким символическим событиям. Вот я говорю, что были в тот период с 89 по 91 год и более важные, события, и, я бы сказал, более однозначно положительные для России. А это, ну, ну, день как день, что-то там, это то, что эту декларацию приняли, это, в общем-то, был продукт, на самом деле, борьбы союзной власти и республиканской. И тут демократы приняли сторону республиканской номенклатуры, поскольку, ну, с союзной там, кроме Горбачева, там посмотреть не на кого было. И Горбачев-то, в общем, демократов в это время уже не устраивал. То есть это был вот выбор между двумя борющимися там, кланами номенклатурными. Демократы, если они хотели играть политическую роль, они были вынуждены в этом противостоянии выбирать. Был ли, то есть, были ли другие возможности? Я не знаю. Лично я считаю, что после 91 года не нужно было безоглядно поддерживать Ельцина. Кстати, далеко не все демократические силы Ельцина поддерживали безоглядно.
Про это можно, спрошу чуть попозже, если успею, потому что другой хочу задать вопрос. Потому что в 90-м году, именно 12 июня, произошло еще одно весьма знаковое событие, о котором сегодня вообще почему-то никто не помнит. А оно, может быть, даже было и важнее, чем принятие декларации о государственном суверенитете России. Вот что произошло, помните, нет? Историк и политолог Владимир Прибаловский.
Не помню.
12 июня 90-го года в Советском Союзе была законодательно запрещена цензура.
О.
И вот Российская Федерация, которая стала правопреемником Советского Союза, почему-то запрет цензуры не правопреемствовала. Вот свидетельство, лучшее свидетельство тому, что за последние годы только с телевидения ушли Светлана Сорокина, Савик Шустер, Леонид Парфенов, Ольга Романова, Виктор Шендерович, Евгений Киселев. Сколько людей малоизвестных, совсем неизвестных, молодых, просто ушли из профессии, не с тем числа. Не правопреемствовало. И вообще забыли, что в СССР 12 июня 90-го года была законодательно запрещена цензура. Вот так. Скажите что-нибудь, Владимир Владимирович.
Ну, вот тут я как раз скажу, что... Нечто противоположное тому, что я говорил только что, а о том, что союзная номенклатура была более реакционной или выглядела такой. Но, в общем-то, благодаря Горбачеву, на самом деле, достаточно много на союзном уровне было сделано полезного. И я, так сказать, признаюсь, я тогда, так сказать, был несправедлив к Михаилу Сергеевичу, не... так сказать, относился к нему с очень большим подозрением, недооценивал его. Сейчас я считаю, что я был по отношению к нему неправ. Вот. И вот, собственно говоря, свобода у нас началась не при Ельцине, а при Горбачеве, то есть в 89-м году. И вот то, что вот это вот этот закон, про который мы все забыли, и я забыл, вот не помнил, что это тоже, что он союзный был. Это вот показывает, что не все однозначно было в те времена.
Тогда следующий вопрос вам, Владимир Лыщенко. Я уцеплюсь за фразу, что, может быть, и зря в 91-м году демократы безоглядно поддержали Ельцина. Хотя я задавал этот вопрос уже многим демократам и с некоторыми после этого напрочь совершенно поссорился. Так вот вы, как демократ первой волны, ощущаете ли собственную ответственность, вот собственную ответственность вашу, Владимира Лысенко, за то, что вы, как сказал Владимир Ильянович, в 91-м году безоглядно поддержали Ельцина, то есть подняли вот этого бывшего секретаря обкома КПСС на щит, как светоч демократии, потом произошло то, что произошло, происходило два президентских срока без малого, а потом этот самый светоч демократии за руку привел в Кремль подполковника Комитета государственной безопасности. Спрашивал я про ответственность, я напоминаю. Про вашу личную.
Я, в общем-то, хорошо знал Михаила Сергеевича Горбачева и летал его выручать из Фаруса. Это была такая историческая, довольно любопытная, отдельно можно об этом рассказывать, как там вооруженные, в общем-то, представители противоположных сил пытались нас, в общем-то, туда не пустить, а мы думали даже, что нас сбивать будут, и Михаил Сергеевич уже там перекрестился, думает, что все, в общем-то, закончилась наша поездка. Это все как бы было тогда не смешно, и, конечно, мы тогда понервничали очень сильно. Но в то же время, выбирая между Горбачевым и Ельциным, надо отдать все-таки... Горбачев все-таки более интеллектуален, более мягкий, более такой вот человек, в общем-то, ну, ближе, может быть, к нам. Ельцин Борис Николаевич, конечно, был танк. Он был человек, который пробивал все, в общем-то, препятствия. Он действительно поверил в том, что революция демократическая может произойти, она сможет победить. Я полагаю, что действительно вот на присутствие такого человека тогда было очень важным и необходимым, поскольку ситуация была довольно-таки еще, в общем-то, очень сложная, и чем все закончится, было непонятно. И более того, там многие считали, что вообще нас расстреляют, если придут к власти те, кто, в общем-то, был до этого. Так что... Потом, когда во время, в общем-то, всех этих событий в Белом доме, там же тоже прятался довольно большой военный отряд, и там погибали тоже люди. Так что все это, конечно, было, произошло, может быть, малой кровью, но все реально. Я помню, когда Егор Тимович Гайдар, увидев, что людей довольно мало возле Белого дома и на площади, в общем-то, и возле Моссовета, и когда он дал клич, что идите, идите, иначе мы все потеряем. И на самом деле, вот, значительная часть людей тогда пошла и закрывала...
Это 91-й или 93-й уже год?
Нет, это как раз, по-моему, было как раз...
Сейчас... Нет, Гайдар обращался в 93-м идти к Моссовету.
Да.
А в 91-м обращении...
В 91-м Гайдара просто никто не знал в августе еще.
В августе 91-го Гайдара еще никто не знал. Давайте еще один звонок послушаем. Так я и не понял, чувствует ли, собственно, ответственность Владимир Николаевич Лысенко. Я потом уже после передачи его прижму в угол и спрошу. Раиса Николаевна из Москвы, добрый вечер.
Я готов. И сегодня общество...
Гайдар призывал в 93-м году, и когда он раздавал всем оружие. Я тоже была, я помню это. Вы говорите, что почти бескровно все это. А знаете, почему произошло почти бескровно? Во-первых, народ нагло обманули. Говорили, будем строить развитой социализм. Если бы тогда народу сказали, что будем продавать леса, водоемы, полезные ископаемые и так далее, так, то есть назад в коммунизм, никогда бы большая часть населения за Ельцина, естественно, не проголосовала.
Раиса Николаевна, это вы путаете, Раиса Николаевна, вы путаете. Ельцин никогда не говорил о строительстве социализма. Никогда.
Он боролся с привилегиями даже. Один раз ездил на трамвае в районную поликлинику. Вы что, не помните?
Помню.
Я отлично помню.
А что на трамвае? Но про социализм он никогда не говорил.
Не надо. Не надо, мы все отлично понимаем. Такие, как Боннер и вы понимали, что вы строили. Вы строили капитализм. Теперь Советский Союз развалился не сам по себе, как вы говорите. Однажды Попцов выразился, что его надо было разговорить. Вот с 85 по 91 его разговорили. Вот такие, как журнал «Огонек», «Московские новости», «Московские комсомольцы» и так далее, и так далее. Вот так вот. И третий вопрос, последний. Почему-то во времена Гайдара и Ельцина все время все себе либералы представляли так, экономисты и юристы. Теперь они почему-то все историки и писатели. Но теперь историков стало тьма тьмущая. Всего доброго.
Ну, последний вопрос я могу ответить, потому что у обоих моих сегодняшних гостей историческое образование, поэтому они историки. Недавно в этой студии был, например, членкор Российской академии наук Руслан Гринберг. Он закончил экономический факультет МГУ. Я его представил, естественно, как экономиста. Когда приходит писатель, я говорю, что это писатель. И вообще меня с детства учили говорить правду. Последний звонок из Серпухова. Владимир Павлович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый
гостям не позавидую. Значит, я о чем хочу сказать. В России сейчас, Россия, имперское государство с демократическими какими-то коллизиями такими непонятными. И выделилось тоже из имперского государства, называемое Советский Союз. И это объективный процесс. В 18-19 век шло образование имперских государств. Это во всем мире. 20 век – крушение империализма. Начиная с Первой мировой войны Австро-Венгрия, потом колониальные Франции и Англии, потом Советский Союз, тот же Чехословакия и так далее, и Югославия. То есть, и вот сейчас уже Грузия. И вот этот распад ждет и Россию.
То есть Россия опять слабое звено в цепи империализма. Владимир Павлович, так когда он близко к тексту цитировал Маркса, я как-то сразу школьные уроки обществоведения вспомнил. Да, ждет? Владимир Николаевич, 30 секунд.
Ну, я думаю, что ждет, но не дождется, поскольку уже все-таки за последние годы ситуация стабилизировалась, и на какие-то огромные авантюры, на какие-то серьезные силовые шаги, я думаю, сегодня уже не способны эти политические силы. Тем более, что порой можно сказать, что именно они у власти сегодня и находятся, а демократические силы сейчас отстранены от этой власти, и в лучшем случае, слава богу, что их не сажают и не расстреливают. Поэтому... Я думаю, что мы не будем скатываться к каким-то да, жутким вариациям и надеюсь, что мы все-таки эволюционно и эта ситуация пройдет и постепенно все станут на своих, в общем-то, политических предпочтениях и со временем поймут, кто был прав, кто виноват. И я думаю, что поскольку здесь и историки, мы в том числе, наверное, тоже напишем, а кто-то уже, может быть, и написал то, что происходило, и тогда можно будет более серьезно поговорить о том, что было и что получилось сегодня.
А вот Владимиру Прибуловскому 30 секунд уже не досталось, кончилось время гостей, которые провел сегодня Владимир Бабурин. Гостями были профессор Владимир Лысенко, один из участников акта принятия декларации о государственном суверенитете России, бывший народный депутат РСФСР и историк-политолог Владимир Прибуловский. Время свободы. Итоги дня Андрей Шарой подведет через несколько минут после выпуска новостей. Дмитрий Медведев встретился с лидерами непарламентских партий. Что вынесли из этой встречи «Яблоко» и «Правое дело»? Махмуд Ахмадинежад считается фаворитом на выборах президента Ирана. Андрей Шарой вас ждет через несколько минут, а время гостей, как я уже сказал, кончилось.
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главные темы дня.
Муртаза Рахимов играет на обострение.
Комментарии экспертов.
Зыкина была антипьехой, считает Александр Генис.
В блогах свободы.
Журналист Александр Кузнецов. Российский футбол возвращается в советские времена.
Сайт Радио Свобода. Свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7270, 9445, 9530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».